Уважаемые братья и сестры, Духовно-просветительский центр «Патриаршее подворье», которое находится возле храма на Крови, собирает под своими сводами екатеринбургскую интеллигенцию. Мы повстречались там с коллекционерами, писателями, пушкинистами и предлагаем вашему вниманию фрагменты нашей беседы.
Валерий Николаевич
Швелин, филателия, первый лист моя, царские марки. Накануне революции 1917 года Россия производила на 1/3 зерна больше, чем Соединенные Штаты, Аргентина и Канада вместе взятые. Помните, в наших учебниках все говорили, все ориентировались на 1913 год. Так вот, как Россия была в 1913 году? А потом... Не сеятель сберет колючий колос сева, принявший меч погибнет от меча. Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом и жертвой палача. Максимилиан Волошин. И вот, кстати, здесь конверт с гашениями императорской марки и штемпель, посвященный годовщине уничтожения царской семьи. Я не смогу вам все подряд показать, но вот Ипатьевский монастырь и дворец дома Романовых. Это Кострома, 1900, довоенные вот эти открытки. А вот это Ипатьевский архитектурный музей-заповедник, Ипатьевский монастырь. Это дореволюционные открытки этого монастыря, а это вот современные открытки. Народный гимн Российской империи. Я в то время долго искал, кто написал слова этого гимна. А вот нашел Жуковский. Перводержавную Русь православную, Боже царя, храни. Царство ей стройное, в силе спокойное, все ж недостойное, прочь от жени. О провидение, благословение нам не спошли, к благу стремление, счастье, смирение, в скорби терпение дай на земли. Вот когда начали собирать, вот мы с вами видели 1913 год, а вот посмотрите, император России первым в мире выдвинул идею всеобщего и полного разоружения. Он же был инициатором международных мирных конференций 1899 года и 1907 года в Гааге. Вот филателистический материал по этому поводу. Николай II призывал к тому, чтобы великая идея мира восторжествовала над областью смуты и раздора. Здесь уникальные марки представлены. 1918 год. 25 июля в Екатеринбург вошли части чехословацкого корпуса. 25 июля, помните? А 18 июля царская семья была расстреляна. Вот здесь организатор расстрела Юровский Янкель Хаимович, член президиума исполкома Уральского совета и комиссар юстиции Уральской области. Был, кстати, директором политехнического музея в городе Москва. «Жизнь за царя» Иван Сусанин, герой освободительной борьбы русского народа, зимой 613 года вызвался проводить польский отряд, не занявший дороги к царю Михаилу Федоровичу, завел польских интервентов в непроходимое болото, за что был убит, но царя спас. Глинка, автор музыки. Здесь император в 1928 году, когда Маяковский приезжал к нам в Екатеринбург, и надо было куда-то его свозить в такое... Он, кстати, сам попросил. И вот председатель горосполкома Маяковского, 10 лет было со дня смерти царской семьи, попросил его отвезти на это место. За Исейте, где шахты и кручи, за Исейте, где ветер свистел, примолк исполкомовский кучер и стал на девятой версте. Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у корня под кедром дорога, а в ней император зарыт. С тех пор издавались произведения Маяковского, но вот это стихотворение всегда изымали из печати. Почему? Потому что, ну, шло время, какие-то ориентиры дорогие менялись. И вот Маяковский знал место захоронения останков Николая II и семьи. Это место ему показали во время его визита в Свердловск в 1928 году. Это из знаменитой серии романовской. 5 рублей. В то время эти были огромные деньги. Марка была произведена Николай II, то есть он еще был, значит, жив, когда это была выпущена эта марка.
Фамилия моя Хапкин Юрий Дмитриевич, представляю общество «Россия краеведов». Обществу спору было 21 год. В общество меня привела любовь к прошлому, любовь к книгам. Когда я пришел, а это было, как я сказал, 21 год назад, объявление было в газете, что он приходит и создает общество. Ну, все желающие. Я пришел. Там была Зорина Людмила Ивановна, которая у нас является ученым секретарем. Во главе с Лукин профессор стоит. Так как я любил книги, прошлое, и заявил, что буду собирать материалы Дерени Верхозиной. Людмила Зорина говорит, да пожалуйста. Мне так это окрылило, и стал потихонечку собирать. Собирал. И к этому иду я уже 30 лет. На выходе 3 книги. Первая будет «Писатель-путешественник Насилов». «Москва сняла кинофильм. 39 минут. Документальный». А вот книга-то еще не вышла. Вторая книга будет «Российская, Зауральская, Крестовская, Ивановская ярмарка». Я к ней иду 30 лет. Много материалов создано, написано около 7000 писем, получено 6500. Переписка от Парижа до Камчатки, Сахалина, от Кушки до Архангельска. То есть много времени потрачено, я это не жалею. Третья книга будет называться «Людские судьбы Большого Урала». То есть 4-й год, 14-й, 17-й, 30-й, 37-й, 41-й, 45-й. Почему? До 45-го, потому что папа у меня ушел на войну и почти что 4 года держался. Стрелок, а стрелки, как известно, 3-4 месяца живут. Освобождал Ленинград, Санкт-Петербург сейчас. Город Таллин, острова Саарема, Эзель. И погиб 25 февраля 45-го года. Еще раз повторяю, что любовь к книгам привела меня к тому написанию вот этих 3 книг, дай Бог здоровье, чтобы я их закончил. Сейчас 1-я книга заканчивается. Идет 14-я глава. Общество «Россия краеведов» очень много дало, как общение с людьми, и те, которые люди знают, что я занимаюсь такой тематикой, мне очень много помогали. Спасибо им. И в книге мне это будет отражено. Очень много. Вот рядом сидящий господин Сакнын тоже много помог. Я ему помогаю. Так вот он собиратель. Я эту сторону решил оставить. Кое-что немножко тоже собирал, но, понимаете, вот как я сам себе дал такой зарок, что книги живут долго. Где-то что-то, это может потеряться, где-то как сгорит или что. А книги, как говорят, рукописи не горят. Ну, пришел к этому пути. Так как мы находимся в Патриаршее подворье, город Екатеринбург, мы здесь объединены какой целью? Вот что, раз мы краеведы, кто коллекционеры? А сейчас я чувствую, что у нас будет создан какой костяк, что здесь мы будем собираться, каждый со своей информацией будем лить за этим столом. Совсем недавно мы, побывав первый раз, я конкретно побывав вот в этом здании, вот в этой комнате, в библиотеке, хотя и нас трудно, краеведов, чем-то удивить, мне уже 70 лет, достаточный возраст, но когда нам стали показывать, что в этих прекрасных шкафах, прекрасно сделаны. Что хранится что-то, ну, пришлось удивиться. Такое общение, оно нам должно очень много дать, консолидировать наши силы, наше направление, единение страны, а церковь – один из инструментов, который очень мощно и который идет в первых рядах этого единения, общения, единения всего русского, российского, ну и других народов, конечно, непременно. Очень хорошо, что люди, которые возглавляют это подворье, что они пригласили нас, людей информированных, и по истории, и житейским каким-то упудренным опытом. И мы не против, не прочь поделиться и что-то отдать от себя.
Мы беседуем с заведующей библиотекой Еленой Владимировной Редкошеевой.
Ждем мы абсолютно всех людей, милости просим. И цель у нас общая со всем духовно-просветительским центром – это восстановление исторической правды о личности царя императора Николая II, о его семье, вообще о России эпохи правления императора Николая Александровича. Расскажите вот о том, как вы узнавали вот в своей жизни, как ваше отношение, может быть, к царю, к царской семье менялось?
Ну, я воспитывалась в советское время, как в советской школе преподавали историю, то есть что говорили о царе. Понятно, что отношение сначала к нему было как к слабой личности, благодаря которому проиграли Первую мировую войну. То есть вся та ложь и клевета, которая существует вокруг личности царя, тогда я была вся в нее погружена. Потом, уже когда изменилась наша страна и стали задумываться, так ли оно было. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же даже в советское время, когда говорили о каком-то, об экономике страны, почему же сравнивали с 1913 годом? Но если так было все плохо, почему же тогда в 1913 году был расцвет? Ведь просто так этого не могло быть. А постепенно как бы стало понятно, что в общем в советское время история была искажена очень сильно. И появилось желание узнать правду. А потом, когда сам узнаешь правду, то, естественно, хочется поделиться своими знаниями с другими людьми. И вот Бог привел, наверное, царь Николай привел вот работать в это место. Если говорить о фотографии, то вообще любые фотографии, вот, которые связаны с царской семьей, особенно смотришь, когда на фотографии детей, вот эти семейные фотографии, просто невозможно их представить какими-то слабыми личностями или людьми, которые были против российского народа. То есть, глядя на их чистые светлые лица, думаешь, что это действительно люди, которые были полностью преданы и русскому народу, и церкви православной. А книги, ну, прежде всего, я бы порекомендовала книги Петра Валентиновича Мультатули, как наиболее глубоко работающего с документами историка. И он написал уже много книг, связанных с царской семьей. И я бы хотела вот порекомендовать, например, вот «Свидетельство о Христе до смерти», вот такую книгу. Затем вот одна из последних книг, книга того же автора Николая II, «Отречение, которого не было». То есть это вот такой один из главных моментов, когда говорили, что царь отрекся от престола. В этой книге вы найдете подтверждение тому, что на самом деле документы были сфальсифицированы. То есть император не оставлял свой пост и не отрекался от того креста, который на него возложила судьба. И он отвечал, он нес ответственность за свой народ и за свою страну. И вот эту книгу я бы порекомендовала почитать людям, которые хотели бы узнать правду. Книга того же автора «Господь да благословит решение мое, император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов». Тоже книга очень интересная. То есть здесь говорится о роли генералов, ведущего командирского состава в русской армии, которые предали своего царя и благодаря этому предательству было тоже совершено это злодеяние, то есть одна из причин.
У меня есть такое мнение, что 2 расстрелянных генерала, и все бы успокоилось.
Ну, может быть, но как это, наверное, противоречит все-таки православному представлению. Император был именно христианином, православным человеком. Я не думаю, что он смог бы так поступить. Он вынес со смирением все, что ему дала его судьба. Наша библиотека открыта с понедельника по пятницу. Работает с 10 до 7 вечера. С июля мы планируем еще и сделать ее открытой в субботу и воскресенье. Но расписание вы можете увидеть в объявлении. То есть мы стараемся, чтобы люди могли прийти в любой день. Затем, какие мы можем предложить книги вам? Это исторические книги об истории государства российского, о истории династии Романовых, о государственных деятелях, которые служили в эпоху царствования императора Николая II. Конечно, литература о Николае II и о царской семье. Кроме того, литература по истории России, русской армии, вот «Россия в войнах». Об этих событиях у нас тоже есть литература. И, конечно, поскольку православная библиотека, у нас есть литература по истории церкви, жития святых, их духовное наследие. Ну и кроме того, мы ждем сюда маленьких читателей. Для них тоже приготовлена литература по истории России, по истории царской семьи, то, что может заинтересовать детей. Специально для них и детский уголок есть. Невольно испытываешь трепет души, окунаешься вот в то время, и когда читаешь вот такие надписи, то необычайное волнение испытываешь. Например, книга «Женщине подарена», книга генерала Туркула «Дроздовцы в огне». «Дорогой Евгений Григорьевне, на долгую вечную память, с глубоким уважением, как к русской женщине, сохранившей в чистоте свою русскую национальную душу». Конечно, к таким словам относишься с необычайным волнением. Еще в наших руках оказалось уникальное издание. Это историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками. Это 19-томник. До сих пор это считается наиболее полное издание подобного рода. Им пользуются историки до сих пор. И все 19 томов теперь есть, вот благодаря, наверное, князю в нашей библиотеке. Мы, например, для библиотеки своей купили такую книгу «Аксиомы религиозного опыта» знаменитого русского философа Ильина. Вот эту работу он написал в 1953 году. Это его последний труд. В 1954 году профессора не стало. А когда мы открыли посылку, смотрим «Аксиомы религиозного опыта», Париж, 1953 год. Это последнее прижизненное издание. Это просто вот уникальная вещь, конечно. Еще несколько работ Ильина. Мюнхен, конец 50-х годов. Это уже, конечно, посмертное издание, но тем не менее, конечно, это очень интересно. И редкие издания. Точно так же купили книги архиепископа Серафима Соболева для своей библиотеки, новые издания. И посылки нашли и литературу о святителе Серафиме Соболеве, и книгу его проповедей «София, 44-й год». То есть мы просто поражены таким совпадением и очень благодарны, конечно, тем людям, которые такой подарок сделали нам. На английском и французском языке это издание «Лондон», 1803 год. «Костюмы народов Российской империи». Книге 207 лет, но сохранность прекрасная. Посмотрите, книга с золотым обрезом. Уникальное подарочное издание. Уникальное еще и тем, что здесь представлены иллюстрации, расписанные вручную. И эти иллюстрации используются до сих пор. Вот, например, вот эту иллюстрацию вы можете увидеть в новом издании истории Екатеринбургской епархии.
Бойко Владимир Александрович, член общества уральских краеведов, краевед, так сказать, многолетним стажем лица. Сейчас в библиотеке Патриаршего подворья в настоящий момент у нас происходит заседание, ну, условно говоря, выездное заседание их секции коллекционеров и одновременно членов попечительского совета Патриаршего подворья. Значит, в Патриаршем подворье, который благословил патриарх Кирилл при своем визите в нашу епархию, имеется музей царственной семьи и музей истории патриаршества. Сейчас создается попечительский совет, в которого войдут коллекционеры, краеведы, деятели церкви. И совместными усилиями мы попытаемся вдохнуть жизнь, скажем так, в это новое великолепное здание. Здесь созданы великолепные условия для библиотеки, для музея, для выставочной деятельности. И вот мы сейчас хотим представить на внимание нашего владыки Викентия наши, так сказать, возможности. Можем выставить, так сказать, уже мы, собственно говоря, начали эти проекты осуществлять. Сейчас уже один из проектов, первый проект к визиту патриарха, выставка филателистическая, висит уже, так сказать, там, представлена уже вниманию посетителей. Мы хотим дальше развивать, так сказать, наше общение и развивать выставочную деятельность. Она будет, я надеюсь, широка и многогранна. Здесь будут и открытки, и марки, значки, посвященные царской тематике, истории православия и другие материалы. Здесь вполне возможно мы будем проводить конференции, какие-то выездные заседания, какие-то торжественные дни. Ну вот первое у нас такое наиболее ближайшее будет событие – это царские дни 2010 года, когда вновь в Екатеринбург приедут многочисленные паломники. И вот к этому моменту мы сейчас вот хотим подготовить какой-то уже выставочный проект совместно с библиотекой и с музеями Патриаршего подворья. Ну а в дальнейшем, так сказать, уже не за горами празднования 400-летия дома Романовых, а там дальше и столетие гибели императорской семьи тоже, естественно, будет отмечаться. И вот здесь можно обратить внимание, значит, на некоторые материалы, что вот издавали конвертики, вот наши, так сказать, коллеги, говорится, со специальным гашением, посвященным юбилею, так сказать, трагической гибели императорской семьи. И вот такие материалы будут представлены на этих выставках. А перед этим, значит, будет отмечаться в 2012 году, совсем уже скоро, 200 лет войны 812 года, нашествие 12 языков на Русь, говорится. И тоже, естественно, будут проходить выставки, конференции, конечно, будет. И мы предполагаем, так сказать, что Патриаршее подворье здесь, так сказать, станет таким культурным центром. Культурным центром, так сказать, в широком смысле слова, где будут заниматься, работать ученые, историки, краеведы и, так сказать, и общественность, которая, так сказать, близка эта тема. Говорится. И вот все вместе взятое, мы надеемся, так сказать, поднимет уровень культурного центра, так сказать, Патриаршего подворья еще на более высокую, так сказать, высоту. Собственно, к чему он и должен стремиться.
Сейчас многие говорят о том, что культура и религия, они могут идти совершенно разными путями. Судя по всему, что культурная такая интеллигентная общественность нашего города собирается здесь, видимо, это сложно сделать, чтобы духовность и культура разошлись.
Да, вы понимаете, это, конечно, вопрос непростой. Но, с другой стороны, главное было бы желание. Если есть желание, то даже люди, казалось бы, несколько далекие, может быть, от православия, все равно, когда объясняешь все это, люди приходят и подключаются к этой работе. Есть, конечно, люди, которые, ну, несколько иначе воспринимают православие, но это, как говорится, дело сугубо личное. Но никаких препятствий здесь нету. Мы все стремимся к единой цели. И в конечном счете культура, наука, просвещение и православие делают одно и то же дело, облагораживают человека, дают ему какие-то новые знания, какой-то новый всплеск энергии его, чтобы он поднялся на какую-то более высокую духовную высоту. И работая с разных точек зрения, подходя мы будем, так сказать, совершенствовать нашего человека современного. Особенно это касается молодежи, которая сейчас, к сожалению, ну, не всегда духовно, не всегда, так сказать, будем говорить, воспринимает все правильно. Ну вот яркий пример. На градостроительном совете в мэрии города Екатеринбурга при обсуждании планов воссоздания храма Святой Екатерины молодые, скажем так, представители молодого поколения Екатеринбурга выступили с такой, скажем так, условно говоря, причиной не воссоздавать храм Екатерины, что нам негде гулять, нам негде покататься на роликах, нам негде выпить пиво. Ну извините, это даже говорить об этом не стоило. Мы говорим о восстановлении храма Святой Екатерины, восстановлении исторической справедливости. У нас город носил все 200 с лишним лет, уже скоро к 300-летию мы подходим. И город у нас горный, и храм это первый Екатерины, горный храм, будем говорить. И восстановить этот храм наша святая обязанность, это наш святой долг. И вот краеведы выступили, что называется, единым фронтом и на градостроительном совете, и в литературе. И сейчас мы написали письмо на имя губернатора нашей области Александра Сергеевича Мишарина с той же, так сказать, мыслью, где мы проводим мысль, что город Екатеринбург не может существовать без храма своей небесной покровительницы Святой Екатерины. Мы также поднимаем там вопросы по возвращению исторических имен тем улицам, которые, так сказать, носят имена наиболее одиозных деятелей былого и прошлого. Но если так посмотреть адрес даже, где мы сейчас находимся, это улица Толмачева. Понимаете, рядом находится улица Дзержинского, Роза Люксембург и так далее, которые никакого отношения к уральской истории не имеют. Мы не будем сейчас говорить, кто это, что это и как это, говорится. Но наиболее такие одиозные имена уже давно нужно вернуть. Они должны уйти в прошлое. Улицам нашего города, как и нашей области в целом, нужно вернуть исторические наименования, говорится. И вот краеведы выступают, так сказать, во главе этого процесса.
Хроника 1918 года. Войков Пинхус Лазаревич, член президиума исполкома Уралсовета. Я когда в командировке был в Москве, и попал в химическую, кстати, станция метро Войкова в Москве до сих пор существует. И когда я пришел подписывать командировку, девочек спрашиваю, я говорю, а почему до сих пор носят имя ваш завод имени Войкова? Они говорят, ну что вы, это был такой выдающийся деятель партии. И, кстати сказать, на территории этого завода стоит памятник, большая голова, не очень ухоженное, будем говорить так, место. Но эти девочки даже не знали, какую судьбу в судьбе царской семьи Войков Пинхус Лазаревич принял. А он был по образованию химик, и когда надо было как-то уничтожить царскую семью, они обратились к химику, вот Войков. И они выписали две цистерны с серной кислотой.
Канистры.
Да, цистерны, такие колбы. И, короче, вот при уничтожении царской семьи принимались вот эти колбы. Они сделаны в Японии. И вот такую судьбу он принял, уничтожение царских останков. Вот видите, химический завод имени Войкова, станция метро до сих пор там существует. Это еще одно жизнь за царя. А вот интересно, австро-венгерская марка. Здесь очень четко про 16-го, 7-го, 18-го года последний день жизни императора Николая и его семьи. А это дом Ипатьева. Это последнее убежище Николая II. Ну, кстати сказать, вот интересный конверт. Андрей Андреевич Романов, внучатый племянник Николая II, посетил Екатеринбург священные места, связанные с злодейским убийством Ремирова, не семьи Романовых, побывал в обретении, будем говорить так. И вот конверт. Князь Андрей Романов. 14 июля 2000 года. Это внучатый племянник Романова. Посетил он наш город, который прославился тем, что уничтожил семью.
Скажите, а вот можно вам вопрос такой личный задать? Вы же человек не воцерковленный.
Как?
Вы не воцерковленный же человек, да?
Не
помню. Но вы здесь. Вы же человек не верующий.
Ну, будем говорить так, я атеист.
Но вы здесь почему? Вот можем, вот как раз к разговору о том, что здесь могут собираться все. Вы
так,
тоже так считаете?
Так.
И почему? Вот как это? Почему
так.
Может быть?
Вот
какое
а здесь
участие вы принимаете
вот
в жизни?
С помощью филателистических материалов я воссоздал историю царской семьи, будем говорить. И в частности, историю нашего последнего императора Николая II.
Скажите, роль его не оценена, на ваш взгляд?
Так мы же ведь учились по учебникам, где было написано, что Николай II... кровавый, значит, на него вешали всевозможные грехи, и поэтому, конечно, вот сейчас, вот у вас сколько литературы, посвященной Николаю II, и где-нибудь написано, что Николай II кровавый? Нет? А почему-то история вот сейчас уже современными глазами смотрит на деятельность Николая II, и оказывается, он был многих черт не достает даже, будем говорить, там нынешним руководителям. Ну что, Николай II замечательный человек, который в 913 году привел Россию вот к таким результатам, с которого я начал, накануне революции 1917 года. Россия производила на 1/3 зерна больше, чем Соединенные Штаты, Аргентина и Канада. Это самые хлебные государства мира в то время были. Вот, а нас ориентировали в 1913 году, вроде того, что там было все плохо. Это все не так. Ведь то, что вы творите, есть не только жестокое дело, это дело поистине сатанинское. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафемствуем вас, патриарх Тихон. Это было время, когда сбрасывали колокола с церкви. А я сегодня подошел к колоколу, который стоит вот у вас здесь, который собирается поднимать. Это же произведение искусства. Вот это.
А в царские дни вот что здесь будет за центр такой, что будет здесь аккумулировать? Какие будут события?
Значит, в силу события на царские дни, особенно на юбилейные, вот последний раз было 90 лет, собрались десятки тысяч паломников, и не только из нашего города, а даже из других стран. И вот, что было особенно приятно, узнаю, что люди пешком сотни километров пришли сюда. Мы, допустим, вот очень подружились с представителями краеведческой общественности из Перми. Они месяц шли пешком в Екатеринбург на царские дни. Месяц пешком. Но когда лично я узнал, что была делегация с Ворошиловградской, Луганской области Украины, которая пришла пешком в Екатеринбург, я, конечно, был, просто говоря, честно говоря, потрясен. Люди прошли пешком 3 с лишним тысячи километров, чтобы попасть в Екатеринбург на царские дни. Но это было 90 лет. А вы представьте, что будет в 2018 году, когда будет отмечаться столетие, когда уже мы, надеюсь, отметим 400-летие дома Романовых. И вот похороны великой княгини Леониды, говорится, это лишний раз это подтверждает. Народ идею монархии не забыл, она глубоко-глубоко в душе у русского человека. Естественно, люди более старшего поколения, воспитанные ну, будем говорить, при советской власти. Естественно, остатки советского воспитания, конечно, давлеют над нами еще, что бы мы ни говорили. Мы все вышли из советской шинели, и это пока над нами еще давлеет. И не зря, так сказать, будем говорить, 40 лет водили Бога в избранный народ по пустыне, чтобы, так сказать, они забыли свое арабское прошлое, говорится. И вот мы 20 лет еще ходим, условно говоря, по этой пустыне. Значит, у нас еще 20 лет впереди, вероятно, чтобы мы забыли свое прошлое рабское и воспитали в себе какой-то новый дух, какой-то нового человека, все воспитали, так сказать, иначе взглянули. Но этот процесс идет постоянно, каждый день, каждую минуту, каждую секунду. И вот в том числе посещение музея Патриаршего подворья тоже, это будем говорить, работает в этом направлении. И любой человек, подчеркиваю, любой человек, как бы он ни относился к религии, к царской семье, но когда он увидит экспонаты музея памяти императорской семьи, увидит подлинные вещи великих княжон, у человека не может не забиться сердце. Что-то в душе у него должно все равно перевернуться. Это, скорее всего, иначе просто быть не может.